Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Вероника Кульганюк. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях к этому часу. В Киргизии прошли беспорядки в результате конфликта на национальной почве. В московском метро прошла траурная акция в память жертв теракта 6 февраля 2004 года. Генеральный секретарь ООН осудил беспорядки в Ливане и Сирии, последовавшие за публикацией рядом европейских изданий карикатур на пророка Мухаммеда. В Чуйской области Киргизии в результате конфликта на национальной почве между киргизами и дунганами пострадали 6 человек, сожжено 7 домов. С подробностями корреспондент Радио Свобода Надежда Толкунова.
В киргизском селе Искра Чуйской области из-за беспорядков пострадали 6 человек дунганской национальности. Как сообщил сотрудник пресс-службы МВД Республики Нурдин Жангараев, еще 31 января между подростками киргизской и дунганской национальности в сельском компьютерном зале произошла драка. Два подростка киргизской национальности оказались в больнице. Однако на этом конфликт не был исчерпан. В воскресенье 5 февраля несколько сотен киргизских жителей села Искра потребовали немедленного выселения из села шестерых зачинщиков драки и стали закидывать их дома камнями. В это время из подъехавшей к месту конфликта иномарки дунгане начали стрелять по толпе, что только разъярило киргизских жителей. Толпа начала бить стекла домов дунган и поджигать их. Милиции удалось задержать 4 пассажиров иномарки, у которых изъяты пистолет, патроны и 3 гранаты. В селе Искра проживают 1403 дунганина и 875 киргизов. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
В Хабаровске сгорело общежитие управления исполнения наказаний. Погиб один человек, еще один госпитализирован с ожогами верхних дыхательных путей. Были эвакуированы 16 сотрудников управления, приехавших на курсы повышения квалификации. Причина возгорания устанавливается. В больницах Владикавказа остаются 14 раненых в результате взрыва 2 февраля. 4 в крайне тяжелом состоянии, рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
Правительство Северной Осетии приняло решение об оказании материальной помощи семьям пострадавших. За каждого погибшего будет выплачено по 100 тысяч рублей, а людям, получившим ранения, от 25 до 50 тысяч. Напомню, что в результате серии взрывов в горных заведениях Владикавказа погибли 2 человека, более 20 получили ранения. Наблюдатели отмечают, что инцидент, произошедший в республике, местные власти использовали для закрытия большинства горных заведений Северной Осетии. В официальном постановлении сказано, что закрытию подлежат все залы игровых автоматов, которые, цитирую, не отвечают нормам федерального законодательства об игорном бизнесе. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
В московском метро прошла акция памяти жертв теракта 6 февраля 2004 года. Тогда в результате взрыва в поезде на перегоне между станциями Автозаводская и Павелецкая погибли 42 человека и пострадали почти 250. Утром родственники погибших возложили цветы к мемориальной доске на Автозаводской. Машинисты поездов метро дали гудок.
Радио «Свобода». Новости.
В американском городе Александре, штат Виргиния, началась заключительная стадия судебного процесса над единственным обвиняемым по делу о терактах в США 11 сентября 2001 года. Идет выбор коллегии присяжных, который вынесет вердикт по делу Закарии Мусауи. Обвинение требует для него смертной казни. Сам подсудимый отрицает обвинение в причастности к терактам, но признает, что участвовал в заговоре с целью организации нападения на Белый дом. Правозащитная организация «Международная амнистия» вновь призвала власти США закрыть военную тюрьму на базе Гуантанамо на Кубе. Правозащитники настаивают, что обвиняемых в терроризме нужно либо судить, либо отпустить на свободу. В обнародованном сегодня заявлении «Международной амнистии» говорится, что из почти 500 заключенных Гуантанамо десятки проводят голодовки, многие другие пытались покончить с собой. Недавно президент США Джордж Буш заявил, что эта тюрьма необходима для защиты американского народа и что с узниками там обращаются гуманно. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан осудил беспорядки в Ливане и Сирии, последовавшие за публикацией рядом европейских изданий карикатур на пророка Мухаммеда. Аннан подчеркнул, что понимает чувства мусульман, но нельзя оправдать насилие, тем более по отношению к тем, кто не несет ответственности за появление карикатур. В Бейруте в воскресенье манифестанты подожгли посольство Дании. связи с беспорядками подал в отставку министр внутренних дел Ливана Хасан Сабех. Вот как оценивают случившиеся прохожие на улицах датской столицы.
Я очень-очень напугана нынешней ситуацией и боюсь, как бы не случилось что-то ужасное здесь, в Копенгагене. Хуже того, я опасаюсь за шведов и норвежцев, которые тоже оказались в опасности, и, возможно, за другие страны.
Я думаю, что если мусульмане пытаются найти решение этой проблемы, это не лучшее. По-моему, им следует быть терпимее и обсудить эту тему. Я не думаю, что им удастся найти решение поджогами и погромами.
Говорили прохожие на улицах Копенгагена. В субботу демонстрации прошли в столице Сирии, Дамаске, где были разгромлены посольства Дании и Норвегии.
Радио «Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы рассматривает сегодня иск полковника Павла Поповских о возмещении морального вреда за уголовное преследование по делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова. Поповских считает, что преследование незаконным и требует выплатить ему 52 миллиона рублей, по миллиону за каждый месяц, проведенный в тюрьме. В декабре прошлого года Московский окружной военный суд обязал Министерство финансов России выплатить Павлу Поповских свыше 2 миллионов рублей по аналогичному иску. Генпрокуратура намерена опротестовать это решение в Верховном суде 16 февраля. В окрестностях Сочи без электроэнергии остаются 5 населенных пунктов, в которых проживает около 4000 человек. Завершить восстановительные работы планируется в ближайшие часы. Массовое отключение электричества в Сочи произошло в ночь на 1 февраля в результате сильного снегопада и штормового ветра. Без света остались около 30 населенных пунктов. Напомню основные новости к этому часу. В Киргизии прошли беспорядки в результате конфликта на национальной почве. В московском метро прошла траурная акция в память жертв теракта 6 февраля 2004 года. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан осудил беспорядки в Ливане и Сирии, последовавшие за публикацией карикатур на пророка Мухаммеда. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, я Анна Качкаева. Телевидение на минувшей неделе попрощалось с эпохой Бориса Ельцина. Николай Сванидзе исполнил фильм о первом президенте России в жанре телевизионного жития, когда только в превосходных степенях и только об историческом величии. Сам исторический персонаж, особенно на фоне нынешних мышковатых, оказался на экране необыкновенно бодр, человечен и даже трогатель. Программу «Судите сами» на первом на минувшей неделе выступила в жанре снижения огульной критики армии личный министр обороны Сергея Иванова. Начинавший неплохо порывистый Максим Шевченко через полгода существования программы вполне овладел техникой ведения разговора в нужное русло. Вот и в минувшей передаче гости Шевченко сошлись во мнении, что сам по себе министр обороны неплох, да и армия, в которой процветают садистские настроения, плоха не сама по себе, хотя, конечно, нанесен удар по ратному сознанию. Генерал Богатырев, который в Минобороне как раз отвечает за воспитательную работу, в программе сказал, что у солдата все соответствующие права гражданина есть, и они обеспечены. Но отдельные недостатки его ведомства не скрывают, и говорит о них обществу. Ведущий не возражал. Поспорив таким образом, перешли к конструктиву, и любимый режиссер президента Федор Бондарчук призвал подумать о военной полиции и о телекамерах наблюдения в казармах. «Если встанет выбор между правами человека и гарантией, что мой сын останется жив, я выберу второе», — сказал Федор Бондарчук. Ведущий не уточнил у Бондарчука, пойдет ли его подросший сын в российскую армию. Вот так пошумели в отдельно взятой программе, ну а зритель, судя по цифрам рейтинга, похоже, окончательно подсел на сериал «Зонная», в котором, между прочим, в лучшее вечернее время пропагандируется тюремная феня. Это разновидность разговора такая, кто не понимает. И может прозвучать такая вот фраза в этом сериале. «Пощекочем-ка перышком петушка». О чем на телевидении всерьез так и не поговорили, может быть, за исключением времен, так это о карикатурной войне, о спровоцированном напряжении, о роли свободной прессы, о нетерпимости, о том, Что страшнее, перерезающий горло жертве боевик перед камерой или карикатура на пророка? И может ли информационная война вызвать войну цивилизаций? И вот на этом фоне уже неделю за зрителя борются две телевизионные экранизации литературной классики. Только что отшумели споры по поводу экранизации «Мастера», впереди споры по поводу «Доктора Живаго». Почему телевидение так одержимо экранизирует литературную классику? Спрос ли рождает предложение или массированное телевизионное предложение формирует спрос? Как трансформируется классика в занимательных телевизионных форматах? Об этом наш сегодняшний разговор. Я приветствую в студии социолога Бориса Дубина, Марину Тимашеву, мою коллегу, она театральный и кинокритик, и моего коллегу из независимой газеты, обозревателя телевидения, телевизионного обозревателя Сергея Варшавчика. Здравствуйте, уважаемые коллеги. И вопрос вам, уважаемые слушатели, почему экранизировать литературную классику стало модно? Работают пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода. А сейчас наша традиционная рубрика «Час прессы. Что происходит?»
«Час прессы. Что происходит?»
Как только не называют этого человека великим, ужасным манипулятором, конформистом, идеологом, человеком сумрака с удивительным чутьем, блестящим продюсером, в общем, совсем немало для человека, которому сегодня исполняется 45 лет, 20 из которых он действительно связан с телевидением, с Первым каналом. Автор «Матадора» и «Старых песен о главном», создатель уникальной сетки главной кнопки страны, продюсер ночных и дневных дозоров Константин Эрнст. О его роли в истории российского телевидения генеральный директор СТС-медиа Александр Роднянский.
Ну, можно было бы ограничиться, сказав, что Константин Эрнст лидер телевизионной конкуренции вот уже больше 10 лет Российской Федерации. Самый успешный продюсер всех абсолютно видов, жанров, не только телевизионного, но и кинематографического продукта, да и при этом еще и создатель совершенно особых успехов в шоу-бизнесе, подразумевая под шоу-бизнесом пространство музыкального исполнительства. Собственно говоря, и в издательском бизнесе автор нескольких совершенно неожиданных и необычных инноваций. Можно было бы ограничиться этими совершенно точно немалыми свершениями. Если бы мне не представлялось, я в этом абсолютно убежден, что Эрнст создатель одного из самых устойчивых, самых знаменитых и самых хорошо известных брендов современной России. То есть брендов под, собственно, названием «Константин Эрнст». И у этого бренда есть вот ключевые, как говорят в бизнесе, ключевые брендовые атрибуты. И вот к этим брендовым атрибутам относится удивительная совершенно энергетичность, претензия и очень часто подтверждаемая практика, претензия на угадывание симпатии, ожиданий, социальных ожиданий и эстетических ожиданий широкой российской аудитории и, конечно, бесконечная харизматичная амбициозность. Эрнст, конечно, человек, который создал такой бутиковый, если угодно, эстетический подход к телевидению, к массовому, казалось бы, очень системному и более чем подчас скучному механизму. Эрнст, человек, который как бы послужил в известном смысле таким мостиком от витаминозного, очень интересного и разнообразного, но подчас достаточно скучного советского телевидения к пространству телевидения совершенно нового, новых неограниченных возможностей. И, собственно говоря, он не просто там как бы лидер, вот я с этого начинал, этим заканчиваю, конкуренция. Он человек, который как бы сформировал вот правила или систему, или как бы пространство этой самой конкуренции, превратив телевидение из дела коллективного и, как обычно говорят, объединяющего усилия сотен и тысяч людей, так очень политически корректно, в абсолютно индивидуальное и авторское.
Это была рубрика «Час прессы. Что происходит?» Говорил Александр Роднянский.
«Час прессы. Что происходит?»
Ну а сейчас анонс на Радио Свобода, и мы сразу же продолжим.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Итак, Марина Тимашева, Борис Дубин и Сергей Варшавчик сегодня со мной в студии. Мы попробуем обсудить, может быть, простую, а в общем, может и непростую тему. Почему телевидение стало так одержимо экранизировать телевизионную классику? Что здесь первично, спрос или предложение? И как трансформируется классика в занимательных телевизионных форматах? Вам, уважаемые слушатели, вопрос, почему экранизировать литературную классику стало модно на телевидении. Ну и мы не обойдемся, конечно же, без короткого сравнения того, что мы сейчас видим, «Круг первый» и «Золотой теленок». И я бы хотела, чтобы, Марина, вы коротко обозначили со своей точки зрения, наблюдая за театральным и кинопроцессом в этой связи, вот что такое нынешнее воплощение на телевидении.
Со своей точки зрения, во-первых, скажу, что телевидение не так уж одержимо воплощениями киноклассики. Если мы говорим о последнем времени, то мы можем назвать, собственно, что? «Идиот», «Мастер и Маргарита», и сейчас в «Круге первом» и «Золотой теленок». Я думаю, что телевидение обратило внимание на невероятный успех сериала или телефильма, что мне кажется более верным, «Идиот», и поняли, что с этого, в общем, можно стричь купоны, что это, в общем, дело выгодное. Что касается ситуации в театре и в кино, то она, конечно же, различна. За очень много последних лет в кино я видела только одну по-настоящему успешную, удачную экранизацию классики. Это был фильм Сергея Урсуляка «Долгое прощание» по прозе Трифонова. Я готова говорить о прозе Трифонова как о классике, хотя я понимаю, что позиция моя уязвима, потому что еще не прошло достаточно времени. Это фактически для меня современный писатель, и, может быть, кто-то опровергнет мое мнение. Что же касается театра, то позиция его, мне кажется, гораздо более прочны, чем позиции кино вообще и позиции телевидения. И происходит это именно потому, что театр уже много-много лет эмигрировал в классику. Я сейчас не буду говорить о том, что в этом есть какие-то, конечно, свои проблемы и недостатки. Однако же именно общение с высокой литературой позволяет театру удерживать традиционно высокую планку. Относительно недавно, скажем, мы разговаривали с Константином Аркадьевичем Райкиным о том, следует ли закрывать не очень хорошие театры в провинциальных городах. Константин Аркадьевич высказывал точку зрения очень мою близкую. Он говорил, даже если это плохой театр, даже если это плохой спектакль, вы можете прийти в зал, закрыть глаза и слышать фантастически прекрасный текст. И сам по себе этот текст и возможность его услышать, он уже облагораживает.
Это такой, Марин, сейчас мостик к телевидению.
Да, такой мостик к телевидению. Поэтому, возможно, что и телевидение взялось за классику, поняв, что это может облагораживать зрителя. Тут я, конечно, не очень уверена, но допустим. И плюс к этому, ведь телевидению, так же как и кино, приходится иметь дело со сценариями. В российском кинематографе со сценаристами катастрофически плохо. На самом деле можно назвать, может быть, 4-5 фамилий, которых действительно люди считают сценаристами в каком-то значительном смысле этого слова, кинодраматургами. Кто-то из старейшин, предположим, Болгарин и Смирнов, те, которые адъютант его превосходительства, «Обратной дороги нет» и так далее. Александр Мендадзе, который занимается только тем, что пишет оригинальные сценарии, Юрий Арабов. Мы знаем, что он делает инсценировку сейчас «Доктора Живаго», и, скажем, я на это очень много ставлю, потому что он действительно выдающийся сценарист. Но когда у вас нету сценаристов, способных написать оригинальные сценарии, или их почти нету, то тогда что вам остается? Вам остается обратиться к классике, что, мне кажется, и делает телевидение. А, возможно, есть и какие-то другие причины.
Сергей, у вас есть какие-то представления о том, зачем это телевидение сейчас активно делает так?
На мой взгляд, это свидетельствует о том, что телевидение пытается найти выход из кризиса, в который сейчас находится не только телевидение общество, некая такая стагнация, когда зритель в основном смотрит развлекательные программы, «Кривое зеркало», смотрит с одной стороны, да, и с другой стороны криминальные программы, ту же «Зону», те же там «Чистосердечные признания» и так далее. Это некая попытка дать ему светлое, разумное, вечное, Вот. И, на мой взгляд, на самом деле, я бы хотел поправить. Это началось немножко не с «Идиота». На мой взгляд, конечно, это трудно отнести к классике, да, но по тому посылу, который прозвучал, по тому эффекту, который прозвучал в обществе, это был действительно, смотрели буквально все, это был сериал или телефильм, как Наталья выразилась, «Штрафбат». Вот. Это, то есть, некий слом каких-то представлений о том, что будет с моим зрителем. Это не мыло, а это некий действительно что-то настоящее, что зритель истосковался. Да? Это не те какие-то герои, там Рублевка Лайф, да, там какие-то богатые тоже плачут и так далее. А это страсти. И зритель, естественно, их им сопереживает.
Тогда, Борис, вам вопрос. Так все-таки массированное телевизионное предложение формирует этот спрос? Или у общества возникла потребность?
Ну, тут слово «общество» надо в больших кавычках произносить.
Да. Ну, разумеется.
Да, мы писали с коллегами уже не раз про то, что это общество, вообще говоря, телевизионное. Это общество телезрителей. Оно только как общество-то и создается тем, что оно вместе смотрит телевизионные программы, которых там 4-5, тут я с коллегами совершенно согласен. Ну, думаю, во-первых, все-таки телевидение – это огромная машина. Это не писать в стол. Значит, если эта машина начала настраиваться на такую волну, значит, она сама изнутри, кроме публики, в этом всерьез заинтересована. Я думаю, что тут, на мой взгляд, тут как бы вот три причины. Об одной Марина сказала, мне думается, что там кризис сценарный, а шире кризис литературный, кризис повествовательный, если хотите. А за ним и кризис, ну, то, о чем сказал Сергей, и кризис общественный, в общем, некоторые ощущения исчерпанности, бесперспективности, и непонятно идти, не идти, куда идти, кто идет, какими темпами и так далее. Второе, герой «Скучной истории» в свое время рассказывал там про зрителя в ряду, который клевал носом, но время от времени просыпался, смотрел на сцену и кричал: «Благородно, благородно». Вот телевидение захотело благородности. Хватит нам бандюков. То есть они никуда не исчезнут.
Не сделали. Зона, да, зона,
да, но рядом, да, с ними давайте покажем благородное. Вот мы тоже умеем, и удобно сказать, что зритель, так сказать, вот тоже этого всего хочет. Кстати сказать, по тем данным, которые публиковались, не то чтобы уж вот очень хотел, там, скажем, первую серию в «Круге» он вроде как отсмотрел, а дальше кривая упала, и упала достаточно сильно. По «Мастеру и Маргарите», по нашим данным, ну, в общем, 12% говорят, что смотрели все серии. Это немало. Вот. Но при этом, собственно, связь этого с литературой, видимо, никакая. Потому что под влиянием экранизации перечитали, как они сказали, роман или прочитали его вновь 1% там, с незначительными десятыми. Иначе говоря, это некоторое самостоятельное зрелище. Про классику, про которую мы сегодня собрались говорить, ведь тут еще одна есть такая нота. Это ведь советская.
Вот.
Мне кажется, это вписывается в более широкие рамки примирения с советским, если хотите, некоторого возрождения советского, но в облагороженном виде, ну, таком пригламуренном, таком глянцевитом несколько. Кстати сказать, персонажи «Круга Первого», в общем, ну, выглядят, если не гламурно, то, в общем, очень прилично на фоне того, чего бы мы ожидали от шарашки Марфина и так далее, и так далее. Вот, и шарфики у них хорошо завязаны, и щечки у них неплохо выбриты. Понятно, что они готовятся там к встрече и так далее, и тем не менее. Вот, мне кажется, вот эти, как бы, несколько моментов, связанные с повествовательностью и обществом, раз, с состоянием телевидения как машины, два, с потребностью облагородиться и вместе с тем облагородить наше представление о советском, вот, так сказать, примириться с ним, но несколько приподнятым и приукрашенным. Вот оно сказалось в этом общем интересе к советской классике и к 30-50-м годам.
Ну, вот вы согласитесь, наверное, со мной, что телевидение, во всяком случае, телевизионные фильмы и сериалы редко претендуют на какое-то новое прочтение, что, собственно, сейчас и Борис подтвердил, да, и лишний раз мы понимаем, что так же, как есть аудиокниги, то теперь, по сути дела, появляются эти видеокниги, да, картинки к известным текстам. Но вы объяснили причины, но, может быть, все-таки популяризаторство – это благо, И не так уж и неплохо, что романы не интерпретируются и не актуализируются, а просто вот перекладываются.
Можно я скажу?
Да.
Я думаю, что все-таки благо, да, потому что огромное количество зрителей, они не читали, как правило, там, не в круге первом. Я думаю, половина не читала, там, «Мастер Маргарита» это вызывает...
Больше.
Даже больше, да, молодое поколение. Может быть, «Золотой теленок» читал все-таки больше, я надеюсь. Но на самом деле это некая питательная среда все-таки, да, для того, чтобы взять книжку, почитать. Я, например, знаю, что многие после «Мастера Маргарита» стали проявлять интерес к библейской теме. Как ни странно, вот это вот как-то аукнулось, да, вот перипетии Христа и... Пилата, это все как-то стало заинтересовало зрителей. Вместе с тем я хочу сказать, что сериалы сериалом рознь. Я хочу здесь вспомнить и сериал Сергей Есенин, который тоже дал большой всплеск чтения.
Ну, это, правда, не классика литературы.
Да, это не классика. Но по формальным признакам, да, там, значит, вторичным половым признакам, он подпадает вот под сериал с литературной основой, где папа, значит, главного исполнителя написал вот про Есенина. И совершенно интересная вещь. Ведь обратите внимание, что, опять же, там, как правильно сказал Борис, советская власть, НКВД, добрые там злые чекисты. То есть постоянно вот это варево такое идет. И при этом там выяснилось, что его, значит, убили злые сионисты во главе чуть ли не с Троцким. Понимаете? То есть там посыл довольно сильный в определенную сторону.
Понятно. Тогда, может быть, вот, Борис, вы попробуйте. Я знаю, что у вас была в свое время давно уже статья в связи с литературой советского периода о технике упрощенчества и о его цене, о том, как вот селектируются в литературе общественные черты, черты героев, забывая о каких-то их природных и необходимых функциях, да. И как вам кажется, можно ли говорить сейчас о цене упрощенчества в связи с телевидением?
Ну, на том материале, о котором мы сегодня говорим, несомненно. И, в общем, даже, наверное, во многом вопреки, скажем, желанию Панфилова, режиссера серьезного, глубокого и автора нескольких фильмов, просто вошедших в энциклопедии и отечественного, и мирового кино. Для зрителя, насколько, как я себе это представляю, начинает устанавливаться некоторая картинка реальности его непосредственного прошлого, его зрителя непосредственного прошлого. И очень важно сейчас сразу понять, что в этой картинке выдвигается на первый план и в каких рамках исторических это происходит. Когда в конце 70-х, начале 80-х, сейчас могу ошибиться с точностью до года, появился август 44-го, роман Богомолова про хороших смершевцев, вообще говоря, реакция многих интеллигентных читателей была...
73-й год.
Может, все-таки попозже.
73-й.
Да, мне так кажется, вот что-нибудь 75-76.
Нет,
так,
я просто знаю.
Да, я помню, что мы обсуждали это году в 78-79-м, именно вот это. Вдруг в какие исторические рамки попадает вещь, да? Когда расправлялись с последними остатками диссидентов и, в общем... Служба государственной безопасности все больше и больше выходила на авансцену, не так ярко, как сейчас, но все-таки вполне ощутимо. Вот, помимо воли автора, может быть, получилась такая вещь, что все это прочитывалось зрителям в контексте событий, происходящих за пределами телевидения, но и в контексте того, что на телевидении. Нам же доблестных чекистов показывают не только в сериалах художественных, да? Нам их и вокруг достаточно много показывают, и в документальном, и в недокументальном изображении. Поэтому, ну, что называется, привыкает народ, привыкает. Тем более, что особого выбора-то здесь нет. И привыкает к тому, что это старая мысль, к сожалению, Солженицыну, не принадлежащая, но им глубоко усвоенная и повторенная, о том, что всюду жизнь. Ну что, ну и там люди жили, и там они тоже люди, всмотритесь в них. Ну не так, в общем, все плохо, ребята.
Мы продолжим этот разговор сразу же после новостей на Радио Свобода. А я напоминаю, что в час дня после выпуска новостей слушайте передачу «Правосудие». Эксперты в студии, председатель юридического совета Российского фонда защиты прав потребителей Ольга Алексеева, сопредседатель Союза потребителей Анатолий Голов и руководитель правового отдела общества защиты прав потребителей, общественный контроль, адвокат Павел Морозов, расскажут о том, как изменить устоявшийся за десятилетия принцип взаимоотношений потребителей и поставщиков коммунальных услуг. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В московском метро прошла траурная акция в память жертв теракта 6 февраля 2004 года. Тогда в результате взрыва в поезде на перегоне между станциями Автозаводская и Павелецкая погибли 42 человека и пострадали почти 250. В Чуйской области Киргизии в результате конфликта на национальной почве между киргизами и дунганами пострадали 6 человек, сожжены 7 домов. В Хабаровске сгорело общежитие управления исполнения наказаний, погиб один человек, еще один госпитализирован с ожогами верхних дыхательных путей. В Свердловской области суд приговорил учителя физкультуры, который сбил двух школьников, штрафу в 5000 рублей, сообщили сегодня в областной прокуратуре. Во время уборки школьного стадиона учитель несколько раз ударил двух учеников 10 класса за то, что они не выполнили его требования. Школьники получили колотые ранения. Тверской суд Москвы рассматривает сегодня иск полковника Павла Поповских о возмещении морального вреда за уголовное преследование по делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова. Поповских считает преследование незаконным и требует выплатить ему 52 миллиона рублей по миллиону за каждый месяц, проведенный в тюрьме. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан осудил беспорядки в Ливане и Сирии, последовавшие за публикацией рядом европейских изданий карикатур на пророка Мухаммеда. В Бейруте в воскресенье манифестанты подожгли посольство Дании. В связи с беспорядками подал в отставку министр внутренних дел Ливана Хасан Сабех. В американском городе Александрия в штате Виргиния началась заключительная стадия судебного процесса над единственным обвиняемым по делу о терактах в США 11 сентября 2001 года. Обвинение требует для Закарии Мусауи смертной казни. Организация «Международная амнистия» вновь призвала власти США закрыть военную тюрьму на базе в Гуантанамо на Кубе. Правозащитники настаивают, что обвиняемых в терроризме нужно либо судить, либо отпустить на свободу. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам. В час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте еще раз. Я Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». И обсуждаем сегодня тему, почему литературную классику стало модно экранизировать. И тут вот, пока шли новости, вспомнили, что не назвали еще «Детей Арбата», «Московскую сагу», «Мертвых душ». Хотя она в меньшей степени укладывается в наше сегодняшнее обсуждение, потому что вот скорее это все-таки классика-классика, а классика 30-х-50-х годов имеет все-таки некий контекст и подтекст. Сейчас «Золотой теленок» и «В круге первом», которые бодаются. Ну, на этой неделе уже бодаться не будут. «Россия» на 10 минут начинает показ пораньше, и поэтому те, кто захочет посмотреть «Остап», посмотрят «Остап», а те, кто захочет посмотреть Солженицын с Панфиловым, посмотрят этот сериал. Или будут смотреть оба. Марин, можно ли все-таки, чтобы вы сформулировали, ну, достоинства и недостатки этих двух экранизаций, может быть, посмотрев на то, что было раньше с экранизациями вообще? Насколько они добротны?
Ну, я бы вообще не стала равнять в круге первым золотым теленком. Я единственное, что хочу одну реплику позволить себе по поводу того, что говорил уважаемый Борис Дубин, по поводу доблестных чекистов. Они есть у Солженицына. Я просто напоминаю, что в первой редакции в круге первом, а Солженицын лучше нас с вами был знаком с этими людьми, что в первой редакции в круге первом герой Володин звонил не в американское посольство, он звонил не одному человеку для того, чтобы предупредить его о том, что его арестуют. То есть совершил благородный поступок. Я имею в виду, что к людям вообще не следует относиться по ведомственной только принадлежности. И надо сказать, что у Панфилова в круге первом это вызывает мое огромное уважение. Есть объем даже в том, что касается тех, кого мы с вами называем сейчас чекистами, предположим. Например, там есть Сталин, там есть Абакумов, там есть непосредственный начальник Шарашкин. Но кроме этого, там есть много-много маленьких-маленьких фигур. Вот, например, помните эпизод, когда они встречаются, это свидание с женами, да, довольно сильная, надо сказать, серия, очень эмоциональная, очень эффектная. И вот один из людей, представленных наблюдать за тем, чтобы встречающиеся соблюдали какие-то чудовищные...
Отворачивается к окну.
И демонстративно делает это, показывает, что вы можете делать, что хотите, я не буду в это вмешиваться. В то время как другой действительно очень бдит, как цепной пес, и настоящий, как они их называют, сфинкс. Вот в том, что Глеб Панфилов ставит даже такие маленькие оценки внутри каждой сцены, есть для меня огромная профессиональная настоящая работа, которая заслуживает уважения. И я уже просто говорила об этом произведении в «Круге первом». И не очень хочу повторяться, я согласна, к сожалению, с тем, что вы говорили, Борис, по поводу картинки, очень чистенькой, очень гладенькой. У меня есть некоторые проблемы со сценарием, мне кажется, что следовало просто бы это центровать на образе главного героя.
Ольга Владимировна вам обоим вторит и говорит о том, что прекрасный исполнитель главных ролей, но огорчает небрежность в деталях. Шарашка имеет свежий евроремонт, нищие аспирантки носят меховые шубы. И
но
так
меня
далее.
Успокаивает, что нет конфликта между сценаристом и автором романа.
Это безусловно так. Что касается... Да, в общем, у меня есть претензии к произведению «В круге первом» Глеба Панфилова и сомнения какие-то по этому поводу. Но у меня нет никаких сомнений по поводу сочинения Ульяны Шилкиной, которое называется «Золотой теленок». Проблема в том, что, значит, как я понимаю, взята такая тоже редакция романа Ильфа и Петрова, которая была опубликована некоторое количество лет тому назад, и в предисловии к этому изданию гордые очень своей исследовательской работой ученые говорили о том, что вот теперь выходит некупированный текст романа, что в нем восстановлены те изъятия, которые были сделаны Ильфом и Петровым в связи с некоторыми цензурными необходимостями и так далее и тому подобное. Дальше я стала читать этот роман. Дело в том, что отличие Ильфа и Петрова «Золотого теленка» и «Мастера Маргарита Булгакова», в смысле купюр, состоит в том, что Булгакова купировали какие-то люди. Это не был сам Булгаков, это был некто, вмешавшийся в ткань его романа. В то время как Ильф и Петров делали эти купюры сами. И когда я сопоставляла первую и вторую версии этого романа, то я лично отлично понимала, зачем Ильф и Петров убирали эти самые фразы, там, сцены и так далее и тому подобное. Они это делали не потому, что боялись цензуры, а потому, что они были очень хорошие писатели и облегчали просто тело романа.
То есть они как скульптор лишний отсекли, конечно, а теперь отсекали это лишнее. Приставили лишнее обратно.
Совершенно.
Причем об этом кричали
и
прямо
кричали,
на обложке.
И еще доказывали.
Два носа, три уха.
Нет, и еще подчеркивая, что вот советская власть вредная это купировала, а вот мы-то вам сейчас пока... А и чего?
Дальше вышла невероятно смешная история. То есть они попробовали будто бы представить Ильфа и Петрова, по крайней мере, так, как это выглядит на Первом канале, в виде таких антисоветских авторов. Но Ильф и Петров, ими, извините, ну не были. Не вот были, не были, и все. Они принимали советскую власть. Они действительно очень не любили того, что касалось каких-то пережитков прошлого. Иное дело, что они были великие писатели, и поэтому все, что они написали, действует и по сей день, и действовало и при советской власти, и до советской власти, и будет, я боюсь, еще 100-200 лет действовать. Но попытка представить их вот в таком утяжеленном антисоветском виде обернулась какой-то просто абсолютной катастрофой. Смотреть этот фильм, на мой взгляд, просто невозможно. Это нужно себя заставлять. Потому что что это мертвое какое-то тулово. Ты не можешь проследить ни о чем эти люди говорят, ни чем они заняты. Там не сходится ничто ни с чем. Я уже не говорю о том, что замечательные актеры работают так, как будто бы они вообще не понимают задачи, поставленные режиссером. То есть просто это какая-то громоздкая, клейкая, вязкая масса.
Ну вот давайте послушаем.
Могли сделать и 18 серий.
Да. Ну вот на этой эмоциональной ноте мужчины согласны с Мариной. Дадим слово нашим слушателям. Виктор Николаевич из Томска, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый день. Добрый день. Вы знаете, мне вот все это наводит на мысль, что режиссеры все трусливы и, понимаете, вот хотят попинать мертвую собаку. Ну, сказали, что вроде все, с коммунизмом закончено. Ну, забудьте эту тему сама. Давайте сейчас про современных каких-то этих ребят, которые делают такие ошибки, которые бы надо сейчас снимать. Но не этого боятся. А вот попинать старую собаку мертвую, это, знаете, для них какое-то удовольствие, садомазохизм.
Подождите, Виктор Николаевич, так вы считаете, что телевидение ровно поэтому экранизирует классику, чтобы попинать мертвую собаку?
В большинстве случаев, да. Потому что сделать карьеру, сделать вроде какой-то самой себе имидж такой, знаете.
А сейчас снимается про ребят. Сериал «Бригада», пожалуйста.
«Зона» есть еще. Вот и «Ментовские войны». Николай из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел присоединиться к негативной его точке зрения на «Золотого теленка». Действительно, очень слабый фильм. Ну, как и, собственно говоря, и «Мастер и Маргарита», на мой взгляд. Но я хотел бы обратить ваше внимание на сериал по Первому каналу «Девять неизвестных». Он меня просто очень поразил своей какой-то глубиной. Его человек, который более-менее с эзотерикой знаком, просто поражаюсь, насколько там глубокая философская мысль
вот
заложена.
Вот с эзотерикой тоже очень все непросто. Мы вас все-таки спрашиваем, Николай, почему классику-то экранизируют?
Ну, во-первых, вы правильно сказали, сценаристам не надо авторские платить. И готов престиж, конечно, появляется. Ага. Человек не просто сериал снял, а серьезное произведение экранизировал. Но все-таки прошу вас обратить внимание. Вот
хорошо, мы обратим внимание, хотя у меня тоже эстетические претензии к любви телевизионной, к нынешней эзотерике, мистике и всем этом оккультизме, который проникает так же, как и люди в погонах, и в документалку, и не в документалку, и в художественные дела, и так далее. И, соответственно, вопрос к вам, ко всем. Вот этот отказ от интереса к современности и актуальности, отказ к такому развлекательному, занимательному телесмотрению, возможно, и полезному отчасти. Что это означает для аудитории, для общества? Что насчет вы, Борис?
Ну, отказ. Отказ, если бы, наверное, можно было бы говорить об отказе, если бы этот интерес к современности был. Даже на волне наибольших свобод. С 87-го до, скажем, 91-го года, все-таки по преимуществу это был интерес к прошлому, и Россия в этом смысле оправдывала свою, видимо, вечную судьбу. Это постоянная борьба за непредсказуемое прошлое. Вот. И там интерес отодвигался от современности, в том числе от того, чего в современности не хватало, не было, но что зияло и вот этим своим зиянием болело. То, что люди отворачивались от этого, может быть, дело было не просто в желании спрятаться или там не трогать болезненного, а в том, что и средств не было для работы с этим. Вот эта реальность современная, если не укладывать ее в жесткие матрицы жанрового кино, оказывается, ну, на нынешней почве, оказывается, ну, как бы у нее нет ни образа, ни слова, ни возможности самой высказаться, ни быть увиденной извне. Что-то похожее вот на ту самую русскую суть, которую там не понять, не измерить, ни к ней не прикоснуться и так далее, и так далее. Вот это мне кажется очень опасным. И вторая вещь, сегодняшнее представление о советском, которое идет в том числе и через сериалы, оно же, вот о которых мы говорим, оно чрезвычайно поддержано тем, что в других передачах идет. И этот образ советского, он как бы вставлен сериальностью показа, он вставлен в реальное время телезрителя. То есть как бы вот наше сегодняшнее время становится все больше и больше пленником вот этой картинки, которую телевизор нам показывает. Нас как бы программирует телепоказом на вот такое представление о советском. Вот это, отворачивание от современности и сосредоточение на картинке.
Кажется, я мне вот очень вижу, что очень опасно. Много есть мнений таких, которые защищают в «Круге первом», что правда, это крепкий, правда, хороший, правда, добротный сериал, правда. Но вот есть еще аргументы. Уважаемые господа, меня возмущает, что многие, в том числе и вы, не понимаете, что речь ведь идет о шарашке, а не о лесоповале или лагере. Это... Там ведь действительно все ходили в своей одежде, им были созданы условия для работы. Понимаете, что происходит? С... То есть хорошо, что
у нас была шарашке эпоха.
Была одежда, и мы, да. они были не так, как в лагере, да. и кушали неплохо.
Ну вот это вот все, не так плохо все было. Вот,
и у них
вот
джаз там
нота,
выиграл.
Да. Вот, не так плохо все было. Это то, что Шаламов не переносил в Солженицынской даже не прозе, а именно образе мира Солженицынской.
Владимир из Московской области. Здравствуйте, в эфире. Да.
Я хочу вот как бы отметить то, что вот был фильм такой, сложный сериал «Гражданин, начальник, часть вторая», как бы она называлась, да, как раз вот современный момент отъема у олигархов собственности, там освещался. Я не знаю, смотрели вы или нет.
Так, мы сегодня разговариваем об экранизации литературной классики. Владимир, если у вас есть что-нибудь по этому поводу сказать, мы вас выслушаем.
О классике, пожалуйста,
да, начнем. Давайте.
Почему именно вот советская классика, так как бы она востребована сейчас? Все-таки же в ней была духовность. Вот возьмите даже в «Круге первом», да, все-таки же люди, хоть и осужденные, но они живут своей духовной жизнью. И это хорошо показано игрой актеров, там, в диалогах, все там показано, да. А вот «Золотой теленок», он как бы конъюнктурный фильм. Ведь был еще фильм про Остапа Бендера, которым был этот певец, который наш был, как его забыл, фамилия, но, в общем, который вообще не смотрелся. Но это все конъюнктура.
А «Круги первым» —
это осмысление. Да, Сергей Крылов. А «Круги первым» — это осмысление все-таки. Как мы живем, жили и что лучше, как говорится.
Слушайте, а что вы скажете про «Идиот» и «Мертвые души»? Там не советская никакая совершенно основа.
Да, правильно. Но ведь корни-то откуда-то в советском было. Это же «Идиот» — это опять-таки русская интеллигенция, да? Ее страдания, как жить, как существовать, как быть полезным.
То есть сейчас интеллигенции нет и не о чем писать, понимаете?
Нет, сейчас просто опять интеллигенция у нас как бы за счет того, что надо зарабатывать деньги, она другим совершенно озабочена. И идет подмена всех вот этих моментов духовности, зарабатывания денег. Вот где проблема самая основная.
Понятно, Владимир, понятно.
Может быть, он и прав, тем более, что вот да, ты начала, кстати, с того, что про Сванидзе, про то, как Николай Карлович значит, тепло относился к своему герою и так далее. Но ведь это опять же прошлое, это опять же герой ушедшей эпохи, да? А сейчас у нас, собственно, вот действительность — это прямая, значит, прямое общение президента России с журналистами. Вот она, настоящая.
Да, если это и есть прямое, то...
Ну, в прямом эфире я имею в виду. И сейчас говорить о том, что происходит, невозможно. По политическим там соображениям и так далее. Поэтому в те времена, когда нельзя говорить о сегодняшнем, все берутся за классику. Это же старые известные
симптомы. Ну вот, кстати, некоторые слушатели с этим согласны.
Поэтому в советские времена были замечательные постановки. Поэтому и Эфрос делал великолепные там телеспектакли и так далее.
Вот, говорит, Дима нам пишет, что во времена реакции или такого охолодания, да, все это призывает или вызывает в жизни модерн в искусстве. Вот он считает, что это добротный модерн, появление таких сериалов.
Я бы усомнился. Вообще говоря, если уж такие прямые связи устанавливать между реакцией в обществе и реакцией, в смысле реакционностью в обществе и состоянием искусства, то вообще говоря, вроде бы по советской истории в эти эпохи расцветал отнюдь не модерн, а в эти эпохи расцветали действительно экранизации и сценизации классики, включая там 1953-54 год, когда лидерами проката были постановки по Шекспиру и по Островскому. Вот, с одной стороны. И с другой стороны, жанровое кино. И жанровая литература в этом смысле. Вообще говоря, как будто бы эпохи реакции вызывают к жизни, как правило, жанровые, массовидные такие построения, с одной стороны, и репродукцию, или, если хотите, там, возрождение, да, по-разному можно к этому относиться, классики.
То есть не опасные жанры, опробованные временем.
Да, с одной стороны, как бы вечные, да, в кавычках, а с другой стороны, ну, те, где мы легко прочитываем рецептурно построенный сценарий, рецептурно построенная изобразительность и так далее. Вот тут один момент я хотел бы отметить в связи с духовностью, о которой говорил один из слушателей. Это сложный момент. Я бы предложил оценить степень его сложности. В круге первом, в отличие, может быть, вот от большинства других сериалов, о которых мы говорим, Панфилов, и это вообще согласно с его поэтикой, он работает исключительно крупными планами. Вот. И вот этот крупный план, он, видимо, и обозначает духовность, глубину и так далее, но он неминуемо происходит ценой устранения того, что не попадает в крупный план. И вот в этом двойственная роль духовности. Она как бы, ну да, она говорит нам о глубине, о сложности и так далее, но, с другой стороны, она заслоняет от нас ту реальность окружающую, которая была не духовна, но в этом смысле осталась без языка вообще. Вот, она как бы остается слепым пятном.
Окружающую среду, питающую.
Да, да. Героя. Так же, как слепым пятном сегодня остается для нас современность. Вот, ну, не будем же мы говорить, что реальность эти три часа, которые президент в прямом эфире, так сказать, провел с хорошо подобранными журналистками, совпадающими даже по цвету волос с его личными вкусами. Вот, точно так же слепым пятном.
Да нет, там странные вещи происходят. Наши коллеги, бывшие в этом зале, говорят, что аберрация какая-то с внутренними ощущениями у людей. Может. Они тысячу приезжают, а потом что-то с ним такое случается, вот как на неком молельном мероприятии.
Вот это интересно.
Да, вот это любопытно, да.
О. Где этот переключатель?
Угу. А если бы Солженицын знал людей, он бы исследовал... он бы исследований романа не писал. Еще Шкловский говорил, что творчество — это энергия заблуждения. И Сталин и Абакумов у Солженицына лубочные персонажи. Они как раз сейчас, видимо, ко времени. Вот так один из наших слушателей считает. Думаю, что вы ошибаетесь, указывая на те времена, когда печатались данные произведения, как на времена большей свободы и гласности. Видимо, отдавалось особое предпочтение, особый угол взгляда на данные произведения в идеологическом ключе того времени. Сомнения возникли из-за признания Ельцина в 75 лет, что Горбачев не только знал о готовящемся путче, но и был в курсе всей постановки, его играл свою роль. Как это согласуется с гласностью и свободой? Ну, просто хорошо бы еще дали Горбачеву просто сказать в этой связи что-нибудь. Роман в круге первом это галиматья. Ну, вот еще и так говорит про реализм. А почему это идет такое вранье? Ага, тут вот про развлекательные передачи еще телевизору дают. Ну, что, в общем, заслуженно. Вадим из Москвы, мы вас слушаем, вы в эфире, здравствуйте.
Я думаю, что одна из причин, уже ваш гость отметил, что именно подать вот то советское прошлое в такой в глянцевой, что ли, обертке. И самое удивительное то, что наш народ именно этого и хочет. Ну, например, меня удивило в круге первом, к чему я прежде всего бросил глаз, это какая ткань для робы была сделана, думаю, как джинсовка. О такой ткани мы только тогда могли мечтать. Ну и вот и посмотрите, как прореагировали люди. После первой, если во времена показа Булгакова там восстанавливали Сталина, то после первой серии в круге первом люди бросились голосовать за выход из из ПАСЭ. Затем они полностью поддержали на НТВ Проханова. Вот люди как раз хотят то, что им и показывают.
Ну, вот как вы от такой прямой связи? Ну, я всегда ее немножко опасаюсь.
Спасе я не услеживаю такую связь. Вот. Что касается тех изобразительных средств, которые прибегнул Панфилов, то трудно судить. Ну, на самом деле, всегда в художественной постановке есть какие-то свои недочеты, там, ляпы. Дело не в этом. А дело в том, что все-таки это первая экранизация Александра Исаевича. Я думаю, что этот фильм надо было хотя бы один раз посмотреть, не придираясь к каким-то вот мелочам, типа там робы были не того цвета и так далее.
Или магнитофон СТМ. Вот Марина,
можно я просто вмешаюсь? Да. Дело в том, что, еще раз повторяю, при всех моих сомнениях по поводу того, как выполнен фильм в круге первом, я все же должна заступиться за Глеба Панфилова. Я не разговаривала с ним, но мне кажется, что в принципе он сам абсолютно не хотел выяснять каких-то отношений с советским прошлым. Память в этом человеке, конечно, жива. Память эта, конечно, жива в произведении Солженицына и в самом Солженицыне. Память эта, более того, жива и во мне. Мне кажется, что Панфилова интересовали гораздо более общие вопросы, которые как раз выводят это произведение из того времени, в которое оно было написано. Там же есть чрезвычайно существенные мысли. И именно поэтому он держит крупные планы. Именно поэтому, наверное, он пренебрегает тем, что я называю судьбой народной. Именно на крупных планах, на движении мысли человеческой решаются вопросы, которые мы до сих пор решить не можем. Я не имею в виду Сталина и Абакума, тут для меня с ними все решено и давно. Я имею в виду более серьезные вещи, что человек может не утонуть в море, а утонуть в луже. Неужели мы не видим этого, как люди, которые держались до последнего?
Может, выжить в самых тяжелейших
условиях.
Конечно,
люди, которые держались до последнего, под тяжелейшим гнетом, да, рискуя собственной жизнью, как только их поманили какими-то там, я не знаю, материальными благами, как в ту же самую секунду эти люди оказались жалкими, растленными, циничными и так далее и тому подобное. Проблема, например, да, о том, что есть мера, я не точно, конечно, цитирую, что есть мера патриотизма, когда и как любовь к государству превращается в любовь к правительству. И одно ли это и то же. Там огромное количество умнейших, прекрасным, к сожалению, очень литературным языком, что, то есть не к сожалению для Солженицына, но к сожалению для сериала выраженных мыслей, которые, как я абсолютно уверена, и хотел акцентировать Панфилов. Он хотел, чтобы эти мысли мы применяли к сегодняшней ситуации, а не к тому, что было прежде. Таково мое мнение.
Да, Борис.
Во многом согласен. И проясню то, что... Попробую прояснить то, что я сам сказал. Я говорил о двойственности такого рода изображения. Конечно, крупный план работает на... Ну, просто автоматически, как прием. Работает на углубление изображения. Но ценой утраты фона. Если помните замечательный фильм Антониони «Blow Up», фотоувеличение, да? Вот там... Именно проработка фона показала, что на самом деле происходило другое. Мы сначала видели главных героев очень крупно, а потом фон показал, что смысл действия, оказывается, был совершенно другим. И второе, про Солженицына и, может быть, в какой-то мере про Панфилова. Я в данном случае даже говорю не о них лично, не о них лично, как о художниках, а о некоторой тенденции. Несомненно... советское в Солженицыне, что ощущалось тогда, когда я читал его роман на шестой копии машинописи невозможной, и что для меня перекрывалось и его освободительным пафосом, и его стремлением поставить вопросы, которые практически не ставились тогда, ну, даже на редких кухнях ставились. Это все перекрывалось настолько, что все остальное можно было, ну, как бы временно не обращать внимания. Оно сейчас все-таки начало подниматься, в том числе и в нашем собственном зрении. То, на что мы не обращали внимания, начало укрупняться. И мне бы хотелось, чтобы, ну, мечталось, чтобы была достигнута большая драматичность во взаимоотношении крупного плана и фона. Как это делать, это может сказать только сам художник. Панфилов художник такого масштаба, что он может ставить такие задачи.
А как вот сделать телевидению, которое... У меня вот к вам вопрос. Вот хорошо, показали. И дальше. И что? Угу. Вот Марина говорит о тех вещах, которые надо проговаривать, услышав и услышав. Услышать, услышав и дальше проговорить, если уж говорить о телевидении.
А дальше зритель опять остается один на один с Петросяном.
Во!
Именно.
Понимаете,
именно.
Это же все разовые такие
акции. Это надо бы вернуть
акции.
В само телевидение,
да.
В котором органы самосознания, надо сказать, ну, в зачаточном состоянии сейчас.
То есть, на самом деле, хотя бы после того, как заканчивается сериал, взять и пару вечеров пообсуждать.
Например.
Например.
Я думаю, это было бы, может быть, интересно.
Ну, вот после «Мастера Маргариты» было же, вот послесловие, рассказывающее о загадках романа, да, вот. Ну, почему бы нет?
Да не только послесловие, а вот хорошо бы еще просто собрать некоторое количество людей, чтобы люди-то пообщались. Может быть, тогда, проговорив и обсудив и продумав, чего-то все-таки после этого сериала осталось бы в головах.
И в этом смысле отделить несомненную удачу от того, что вызывает вопросы. А мы сейчас, ну, увы, комкаем
пока
просто.
Пока все это смотрится, на мой взгляд, пока это все смотрится действительно вот такими разовыми акциями, которые такая развлекательная
среда поглощает. Это некое такое вспышки, как я называю, над болотом, которые вас освещают и гаснут.
Я благодарю моих уважаемых гостей. Конечно, наверное, это не последнее обсуждение того, что называется экранизацией русской классики на телевидении. Борис Думин, Марина Тимашева и Сергей Варшавчик были в московской студии «Радио Свобода». А вам, уважаемые слушатели, я напоминаю, что в 12 часов выйдет в эфир программа «Свобода в полдень». Сегодня она посвящена главным образом событиям в странах СНГ, беспорядкам в Киргизии, новому закону об иностранцах в Белоруссии и ситуации в Туркмении.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.